Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, это «Около спорт». Меня зовут Петр Кузнецов. Сегодня у нас в гостях Андрей Кончельскис. Здрасте, Андрей.
Добрый день.
Андрей Кончельскис родился в Кировограде. Заниматься футболом начал в местной школе «Звезда». Потом был харьковский спортинтернат, призыв в армию и перевод в киевское «Динамо». Кончельскис был одним из немногих, кто прошел знаменитый естественный отбор Валерия Лобановского. Говорит, что это были самые тяжелые тренировки в его карьере. По окончании срока военной службы Кончельскис решил перейти в донецкий «Шахтер». Разговор с Лобановским был непростым. Из кабинета динамовского патриарха Кончельскис выходил весь сырой. Однако именно донецкий «Шахтер» проложил ему дорогу в национальную команду СССР. В 91 году во время товарищеского матча с Шотландией правого полузащитника советской сборной заметил главный тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон. Кончельскис стал первым игроком не британского происхождения, которого в МЮ подписал сэр Алекс. За 4 сезона в Манчестере успел стать двукратным чемпионом Англии, дистанционно подписаться под легендарным письмом 14 и, наконец, из-за врачей подпортить отношения с Фергюсоном. Кончельскис уехал в Эвертон и транзитом через Фиорентину и Глазго Рейнджерс вернулся в Манчестер. Но не Юнайтед, а Сити. Саутгемптон, Аль-Хиляль, Сатурн и Крылья Советов. Так контрастно заканчивалась успешная и полная рекордов карьера Кончельскиса. Заслуженного мастера спорта России ему дали только в 2011 году. «Спасибо, что не посмертно», – отреагировал футболист.
У нас вторая часть разговора. Первую мы закончили на, ну, как раз с уходом из Манчестер Юнайтед. Начнем сегодня сразу же с Эвертона. Билл Шенкли, я думаю, вы знаете, кто это такой, сказал как-то, что в Ливерпуле есть два суперклуба, Ливерпуль и дубль Ливерпуля. Я уверен, что вам хватило 18 месяцев в Эвертоне, чтобы за такие слова сделать жесткий подкат Шенкли.
Да, действительно, был прекрасный сезон. Хотя начинался очень ужасно, играя против Манчестер. Во-первых, не могли меня решить вопрос по моему переходу из Манчестер Юнайтед в Эвертон. Я как бы первые даже 2-3 игры не играл, вот, пропустил. И когда вопрос решился там о моей трансферной сумме там.
А из-за кого это все, вот, переговоры агентов, да, и представителей клубов?
Нет,
может
клуб,
быть, кто-то специально клуб, затягивал?
Нет, клуб между клубом. Вот. Ну, торговались. Там торги шли, те хотели как меньше денег заплатить, Манчестер попросил больше денег и так далее, и так далее.
У вас, вот, по-моему, для Эвертона тоже за рекордную сумму вы были куплены для Эвертона.
Да, 5,5 миллионов. Это рекордная сумма. Вот такой вот был период. Еще все-таки после травмы, после двойной грыжи, надо было очень серьезно восстанавливаться, потому что при таких операциях ты на 25% теряешь свою скорость. Та скорость, если ты в Англии, очень важна, тем более для меня, для крайнего полузащитника. Ее нужно было восстанавливать очень-очень сложно. Ну, труд колоссальный, это постоянные упражнения, они, можно сказать, их не так много, но ты их должен выполнять там по несколько раз в день даже, там приходилось там и дома эти упражнения делать. Ну, естественно, после тренировки, там и до тренировки, помню, и вечером там, ну, выполнять упражнения.
Не под наблюдением, что ли, врачи уже самостоятельно, да, восстанавливались?
Нет, под наблюдением зачем? Врач, у меня все уже зажило, просто упражнения для возвращения той скорости, которая у тебя была. Вот эти упражнения, они просто есть, и такие упражнения, они давали, понимаете, 25% потеря скорости для любого футболиста, это очень сильно влияет. Вот, и еще раз говорю, что пришлось восстанавливать этот, свою скорость, которая была прежняя, надо было выполнять там вот этот определенный комплекс упражнений.
Ну, судя по впечатляющей статистике за Эвертон, у вас получилось все.
Да, это я еще раз говорю, повторюсь, что очень усердно и упорно работали, ну, тренировался, я имею в виду, что я еще повторюсь, что проверять, это у нас привыкли проверять, а ты, если хочешь чего-то добиться, тебе надо, тебе не надо проверять, ты можешь и дома делать, ты можешь и делать в других местах, можно сказать, и как, знаете, но у нас, когда я в интернате харьковском ходил в лес, я же не просто так ходил в лес, прыгал там, делал блоху там на одной, на левой ноге, 100 раз на правой и на двух, там, у меня 300 после 2 разов тренировок это вечером, потому что я ходил, чтобы такой у нас менталитет был, чтобы я работал для себя, но чтобы меня никто не видел, потому что если бы увидели, а он там прыгает, там типа, как у нас говорится, понты колотит и не хочет показать, показаться перед тренером, там, себя показать, что я это, ну, да, это такое было, такой менталитет, вот, и поэтому прятался, там, уходил в лес, там, ну, чаще, чтобы меня никто не видел, и там прыгал, вот, и здесь, а здесь там никому не надо, там, ты пришел, тренировку провел, хочешь, оставайся, хочешь, там тебя никто не гонит, никто не говорит, ты должен это делать после тренировки, это. Хочешь, пожалуйста, делай, не хочешь, это твое дело, но ты должен понимать, что если ты сделаешь, то это будет лучше для тебя, а если ты не сделаешь, ну, не
что делаешь. Вас все-таки мотивировало вот тогда форсировать свое восстановление в Эвертоне? То есть переход в новый клуб, возможность опять-таки доказать в новом клубе, новому тренеру, может быть, все еще держали Манчестер Юнайтед? Из которого потом...
Ну, во-первых...
Рановато ушли.
Во-первых, нужно было... Хотелось играть в футбол, и все, это самое главное. Не мыслей, как поверьте, не было таких, что кому-то чего-то там доказывать, там... Да нет...
Не, ну, может быть, вас страшило, что вот не смогу сейчас войти, и вообще все, останусь без футбола.
Да нет, не, ну, без футбола бы я не остался бы, просто...
Ну, вот без вот этого топового футбола, там, где вы оказались.
Да, да, но здесь просто нужно было... Просто хотел играть в футбол, просто тренировался, приводил себя в, можно сказать, порядок футбольный. Вот. И когда чемпионат начался, мы сезон не очень удачно начали. Как раз вот игра против Манчестер Юнайтед. И помню, Ли Шарп вот так подкатился под меня. Я неудачно приземлился. И у меня ключица... Ключица, и у меня в скорую отвезли в больницу. Там лангетку наложили. В общем, давай еще восстанавливайся 1,5 месяца вперед. От одной только отправился, травмы оправился, и сразу же вторую получил. Вот, и, ну...
Ли Шарп как раз ваш конкурент за позицию в Манчестер Юнайтед, да?
Нет, Ли Шарп, он конкурент Гиггс, Райана Гиггса.
На другом фланге.
Да, на другом фланге.
Но Ли Шарп же не специально это сделал. Вы разговаривали с ним?
Да нет, ну, конечно, не специально. Ну, у нас хорошие отношения, мы общаемся. В Манчестер приезжает Ли Шарп, ну, да, он там подшучивает, надо было тебя спять специально, там надо было тебе это сделать. Ну, на самом деле, не специально так. Мы же, кто понимает, что специально нельзя сделать так, специально, поэтому...
У Эвертона круче болельщики, чем у Манчестер Юнайтед?
Как сказать, круче, не круче, у Эвертона локальный, локал болельщик, это местных болельщиков больше, чем у того же Ливерпуля, но который местный, который проживает в городе Ливерпуле, поэтому они болеют за команду, можно сказать, мне кажется, лучше, вот, можно сказать, доброжелательный, чем в Манчестере, потому что последнее время, я могу сказать. И в то время, когда команда шла не очень хорошо, когда команды были, ну, провалы, проблемы, не все так хорошо, но они поддерживали команду в любой момент. То, что не скажешь о манчестерских болельщиках. Потому что Манчестер привык побеждать. Манчестер как начал, пошел вот это. И порой я бывал сейчас, когда был на матче там при Вангале, когда вот эта скучная игра была, порой болельщики, это как... Я не мог поверить, что я нахожусь в Манчестере, потому что как в театре, там тишина, мальчики мало. Там, ну, бывали всплески там. Но такого боления, вот Эвертон болеет весь матч. И несмотря на то, будет положительный результат, отрицательный, они всегда будут поддерживать команду до конца. В этом и отличаются болельщики Манчестер и от Эвертона.
В гостях у «Около спорта»
Кончалшкис!
Андрей Кончельскис.
Кстати, был, помните, такой футболист Деньяр Белялединов?
Конечно.
Где-то сейчас в Арарате, наверное, он. Ну, примерно где-то.
Не, в Арарате его нет.
А с вами консультировались, он... когда его брал Эвертон? У вас же остались там связи. Я, насколько понимаю, что консультация, если речь заходит, правда, это бывает раз в 20 лет, о российском футболисте.
Консультировались, украинском. Да, они консультировались не только у меня, но и у Джорджа Сканлона, потому что он болельщик Эвертона. И, естественно, они консультировались и у него, и, ну, и меня спрашивали. Ну, поэтому это было, да.
Что вы им сказали? Какую характеристику дали? Не помните?
Ну, что я сказал? Я же не могу сказать, что не берите его. Или это не... Это... Они все равно, я думаю, что там было решено все. Естественно, я сказал, что один позитив, а одно самое хорошее, потому что, ну, будет... это будет неправильно, когда я скажу, что не берите его.
Не, ну, мне... Извините, связь прерывается, не слышу вас из Эвертона. И это так, в общем-то, слить его. А где он сейчас...
Он, по-моему, принадлежит клубу «Рубин».
По-моему, ну, только так. Принадлежит. Заметил, что вы очень любили в Англии, да и вообще, наверное, на протяжении всей карьеры, играть с длинными рукавами.
Да.
Почему? Вам почему комфортнее было?
Не знаю, мне как-то с длинными рукавами больше нравилось. Не знаю, так что-то... Привык и постоянно играл практически с длинными рукавами. Там же можно было и короткие, и длинные рукава. И поэтому... Не могу сказать, почему как-то все так произошло, все внезапно, быстро. И я,
то есть
и...
не было такого, что вот, ну, так на получилось, фарте... что, ну, на фарт или вам короткую выдают, вы понимаете, что, ну, что-то вот не так, хочется ее вытянуть.
Ну,
вот, да.
нет. Короткие, ну, в короткие я тоже играл, там были пару матчей, которые было очень, ну, если жарко, то в коротких играли, но не знаю, что-то как-то привычка, может быть, такая, и длинный рукав, и постоянно играл. Ну, если я не только, я там Райан Гиггс смотрю тоже, он постоянно с длинным рукавом играл, ну, кто его знает, почему так. Так все получилось спонтанно, и что-то говорить сейчас, что это так, на фарт или не на фарт, я бы не сказал, просто так получилось.
Легендарное письмо 14. Скажите честно, вот когда вам пришло это письмо, когда вы его получили, под которым оставляли подписи футболисты, вам же не до него было тогда в Англии, ну честно. Вы действительно знали полную картину происходящего в сборной или доверились просто Шалимову и подписали дистанционно?
Ну, я не подписывал, моей подписи нету. Вот,
по скану вы отправили?
Нет, я не отправлял по скану. Вот,
так, еще одну легенду разрушаем.
По скану не отправлял, я просто дал слово, и я его сдержал, и все.
Шалимов. Ну, то есть он просто, ну, заручался поддержкой.
Не, ну, Шалимов, там же кто Добровольский, там же тот же Киряков, Колыванов, там еще там футболисты. Вася Кульков, ну, как бы...
Потому мы, что ну, была дружба, нет, у нас и вы не могли предать дружбу.
Подождите, вот 14 осталось, а до этого было 20, там было футболист потом.
Ну да, там были
там
возвращенцы.
И другие, там те возвращенцы вернулись. Ну, вернулись, так вернулись, а у нас тут мы остались так, как и остались.
В основном это были футболисты, которые играли уже за рубежом. Что это было? Это была попытка установить какие-то вот европейские порядки в России, показать, как это должно действительно
почему?
Работать.
Почему? Там же играл Вася...
Смотрите, основные претензии какие были? Улучшение бытовых условий, да, чтобы, условно говоря, не стирать самим футболки. И чтобы этих футболок было больше. Потом там был отдельный пункт претензии Садырину.
Садырину, царство небесное, к нему претензий не имею, он хороший специалист, он, да, мы повелись на поводу великого интриганта Бышевица. Бышевиц, да, это такой интригант. Я думаю, что
да.
повелись на его это все, и поэтому и из-за этого пострадали. Но, конечно, у Бышевица была поддержка и в правительстве, и так далее. Но они даже не смогли такую глыбу убрать с дороги, как Колосков. Это действительно, я считаю, один, который за все время, который я видел, один из, ну, он лучший президент нашей федерации футбола. Я думаю,
ну, их немного было.
Ну, немного, но есть, но я вижу...
С Форсенко сравнивать, то, конечно.
Ну, и да, я считаю, что он многое сделал для советского, российского футбола. Конечно, этот номер один, ну, конечно, это такая глыба, можно так сказать. Но вот это письмо, конечно, сильно, я думаю, мы где-то и этим письмом, и очень, можно сказать, все-таки, я так, мне кажется, что, конечно, Садырин очень сильно переживал, конечно, мы где-то помогли и ускорили, можно так сказать, его уход из жизни.
В 2001 году.
Да, и потому что...
То есть это все-таки подорвало его здоровье?
Я
Вы
думаю,
считаете, как,
я думаю,
как
любого,
считает Колосков?
Я думаю, любого человека это бы подкосило, и он тоже такой же, как и все люди, и его подкосило сильно, и его очень... Это видно было по нему, хотя я скажу, что у меня к нему никаких претензий нет, он был еще хороший и замечательный, но вот эта вот поддержка и с Анатолием Федоровичем, да, поддержка других там людей и правительства, они думали, что свернут горы, но ничего не получилось. Ну, вот это, конечно, сильно повлияло. Вот и на нас повлияло, и на других людей повлияло, ну, на всех, как бы. Поэтому здесь что можно сказать? Ну, что произошло, то произошло, что мы будем сейчас...
Вот этот дедушка Бышевиц сказал, что я жалею о том, что это письмо могло оказать огромное влияние на развитие всего нашего футбола, но этого не произошло. Можете сейчас сказать, что и слава богу, что оно не произошло?
Именно что? Еще раз повторите.
Ну, то, что если бы это письмо достигло своей цели, поменялся тренер, то это бы дало развитие футболу. Я не знаю, что я имел в виду, я просто вам зачитываю вот его заявление, что это письмо, вот достигнув своей цели, оно могло оказать огромное влияние на развитие всего нашего футбола. Вы понимаете, что это могло быть за развитие футбола?
Ну, каждый видит по-своему развитие футбола. Мы можем каждый, как бы, можно сказать, рассуждать-то мы все... Может, гораздо. Но развитие каком у нас Вячеслав Иванович остался? Остался. Все руководители практически остались. Остались. Вот. Если...
Контракт с Рибок остался.
Контракт, ну, с Рибок, да, остался. Поэтому здесь что-то какое-то там революции никакой не получилось. И особенно... Ну... Мы же просто сами себя наказали, и все. И с этим письмом попали, сели одним местом... Вот, в лужу, и все. И больше, не больше, больше ничего и не, от этого не извлекли. Во-первых, и на чемпионат мира не поехали. И...
Как выяснилось, единственная,
ну,
да,
возможность. Ну да, 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 да. Ну, в общем, еще раз говорю, что это уже в прошлом. Ну, конечно, вспоминать его всегда неприятно. Но надо отдать должное, что... То, что эти 14 человек остались, они пошли до конца. Я как бы очень уважаю каждого мнения, но не понимаю этих отказников, которые в один момент предали сразу же и сбежали, и поехали на чемпионат мира.
Один из них Соленко, Владимир Родионов, который возглавлял, ну, такая золотую молодежную сборную СССР 90-го года. Ну, он сказал как-то, что вызвал Соленко на матч со сборной Турции в Симферополе, и вдруг после игры подходят ко мне ребята и говорят: знаете, у нас к вам очень большая просьба, не вызывайте больше Соленко. Почему тогда команда его отвергла? Ведь это же как раз вы там играли, да? То есть вы, наверное, один из тех, кто подходили и попросили не вызывать больше Соленко.
Я, честно говоря, чтобы вам сейчас точно сказать, по какой причине это произошло, но что-то припоминаю, это было. Ну, может, и...
Ну, судя Соленко, что сначала подписал, потом подпись отозвал, значит, что-то в человеке было такое.
Не, ну, за это, что это, его можно отвергнуть? Не, это же молодежная сборная. Это...
Ну, я потом имею в виду, все равно же, если это есть в человеке, то червоточинка-то она после, дает о себе.
Понимаете, после... Соленко такой, он человек, после, когда его Валерий Васильевич Ломоносский купил или из «Зенита», вот, он немножко почувствовал себя таким царьком, вот, маленьким. Да, у него данные, у него все, и, ну, его только мог угомонить Валерий Васильевич Ломоносский. И, естественно, может быть, Олег тогда повел себя неправильно, он приехал, как будто ему все должны. Вот, ему все должны, он должен играть в основном составе. Он, по-моему, там как-то себя неправильно повел, и, потому что у нас коллектив был очень сумасшедший, классный был коллектив. Вот этот коллектив должен быть, если бы правильно сейчас, перейти вместе с Родионовым в первую сборную, и тогда был бы результат совсем совершенно другой, я уверен даже.
На том же чемпионате мира, да?
Нет, даже в Швеции на 92-м году. Хотя мы и выступили вроде бы первые две игры неплохо, но отборочный цикл прошли здорово, все, да-да-да, но самое главное, не важно, как начнешь, важно, как закончишь. Закончили-то мы плачевно, вот, 0-3 от Шотландии. И тут Олег, естественно, может быть, себя повел таким царьком, и, естественно, его как бы коллектив не принял команду. И поэтому была просьба его как бы не вызывать. И то, что вы знаете, что произошло, то произошло. Ну и да, он там забил 6 мячей, молодец, никто не спорит. Ну, вот такая была ситуация.
Ну и как-то все, да. Этим он и знаменит. Про это...
Этим знаменит, да. Но...
За это в Википедию попал. А Садырин же всем отказникам звонил. Ну, я имею в виду по подписавшимся. Вам звонил он в Лондон лично, в Манчестер лично?
Нет, мы лично встречались в Манчестере. И
приезжал?
Да, с Колосковым, и они были на каком-то симпозиуме. Естественно, мы приезжали, мы долго общались, и, конечно, я тогда сказал, что... Ну, не смогу я дать заднюю, вот, можно сказать, потому что, ну, тогда, как я вспомню, даже мы говорим, ну, есть шахматная доска, есть шахмат, играем, если ты пошел уже, то есть код назад не заберешь уже, а мы почему-то в этой жизни некоторые люди забирают ходы и назад и перехаживают, хотя по правилам это нельзя, но мы живем-то не по правилам, в шахматы играем по правилам, а живем не по правилам, но я сказал, что такого не будет, и поэтому пускай там не обижаются, пускай там примут, как есть. И мы расстались на хорошей ноте, мы пожали друг другу руки, пожелали удачи, и все нормально. Вот. Ну, как нормально, я имею в виду, нормально расстались, а то, что ненормально, то, что не поехал на чемпионат мира, это ненормально. Да.
Закрывая тему, в 2003 году Шалимов, когда стал тренером элистинского «Уралана», перед матчами с «Зенитом» и «ЦСКА» болельщики тех и других вывесили плакаты «Танцуй, Шалимов, тебе письмо от игроков», и еще один плакат был 94-й «Не забудем, не простим», то есть Садырин, потому что работал и в «Зените», и в «ЦСКА», поэтому вам в России потом уже припоминали подпись?
Нет, никто не припоминал, никто об этом не говорил, не обсуждали, не было такого. Ничего такого я не слышал, мой адрес.
А к легионерам тогда, вот я имею в виду, к первым уехавшим играть на Запад, в отечественной прессе на рубеже вот двух стран, а у болельщиков, у чиновников оно, было какое-то особое отношение? Как принимали легионеров?
Да нет, но... Принимали, но нормально, я ничего не скажу, ничего такого... как бы негативного не было, все было нормально. Ну, вот это один немножко негатив, это вот это письмо 14, конечно, оно останется всегда в жизни. Вот. Да. Ну, здесь как бы есть и плюсы, есть и минусы. Вот. Поэтому не надо там говорить, что один негатив. Все-таки плюсы тоже есть свои. Вот. Ты узнаешь, что есть кто. Какая, что стоит за каждым из этих человек.
Андрей,
людей.
Это на всю жизнь. Вы это запомнили тогда на всю жизнь.
Конечно, есть, конечно.
После информационного выпуска говорим о вашем переезде в Италию.
Около спорт. В гостях у Около спорта Андрей Кончельский.
Здравствуйте еще раз. Около спорта вернулся после выпуска новостей. Петр Кузнецов и Андрей Кончельскис. Мы говорим об еще одном важном этапе, интересном, потому что это был другой чемпионат. Наверное, ну не знаю, там по силе, да, ну, равный английскому.
Время... Да, я думаю...
Переезд в Фиорентину из Эвертона.
Во-первых,
давайте начнем. Почему было принято решение закончить удачное выступление в Эвертоне, что там произошло? Как-то я не смог объяснение найти.
Удачный сезон был первый, второй сезон мы начали неплохо, но потом была проблема, финансовая проблема. То, что Джилл Ройл хотел приобрести футболиста, то, что он просил от руководства футбольного клуба «Эвертон», они, естественно, этого не сделали. И мы, не имея такую большую, можно как говорится, скамейку вот, запасных футболистов, можно так сказать, то, которые получали футболисты, основные футболисты травмы, то молодежь, естественно, она не могла заменить тех футболистов, которые получили травму. Они не соответствовали такому, тому уровню, потому что молодые, и, естественно, мы стали потихоньку, можно сказать, сыпаться, как карточный домик, потому что фундамент, он был не очень крепким, можно так сказать, потому что, ну, все-таки команды там такого уровня, там, Манчестер, Арсенал, там, в то время Блэкберн, они могли купить любого футболиста, там, допустим, если Манчестер Юнайтед хотел купить Ширера, то Блэкберн просто перекупил, взял, и там Лесо, там, Флауэрс, там, Хендри, вот, и Сута, ну, в общем, они перекупили, там, даже Далгиш туда пришел тренером. Вот, и, конечно, с ними бороться очень было сложно, и тем более финансовая, можно сказать, ситуация в Эвертоне была не очень хорошей. Они взяли много кредитов, были проблемы.
То есть, ну, распродажа игроков пошла?
Да, один уходить начал, второй, и моя ситуация, это сейчас, как бы, они, вот, когда я приезжаю, они, да, нормально, ну, меня встретили, во-первых, очень здорово, и когда 20 лет я там не был, и мы сейчас и общаемся, сейчас мне там раскрыли тайну, ну, Джилл Роу, там, и там директора некоторые, что это была ситуация вынужденная, потому что Фиорентина очень сильно хотела, и сильно настаивали, потому что в конце сезона там был претендент еще Милан. Тоже хотели, интересовались, но Милан нужно было ждать до этого. А Чикигори, он уникальный президент, он такой раз-два, он такой, как спичка, взрывается, и он послал людей, и частный самолет, и говорит, давайте, забирайте, поставил задачу там Антониоли, чтобы этот футболист был у нас во Флоренции. Вот, и когда они прилетели, здесь ситуация, конечно, была уже практически решена. Это сейчас они так говорят, что мы, да, там, и за счет тебя мы там немножко выровняли финансовую ситуацию, да, мы там опустились, там не в первой там восьмерке были, ну там, ну, финансовую там, может, часть они немножко подровняли, там, которая существовала. Вот. И, конечно, я был очень я не понимал, вот, и у меня контракт с ними, с Эвертоном, еще, и тут переход такой, они там за меня 8 миллионов фунтов в то время заплатили сразу.
Другой чемпионат, другая страна, закрытый, там, вы понимали, что вам придется и в оборонке, там, в Фиорентине отрабатывать?
Ну, а что, в Англии тоже Манчестер отрабатывали в обороне. Фергюсон тоже требовал, в Эвертоне
да
тоже.
Да ладно, больше наверняка возвращались и больше объема работы.
Да нет, это так кажется. На самом деле, там просто такой футбол, который... Вы поймите, что чем отличается итальянский, даже сейчас, на сегодняшний день, и английский. Английский футбол, он... играет, ну, во-первых, динамично идет, атаки, ответные атаки, в общем, при любом исходе матчев, вот, и будет счет 2-0, все равно будет такая идти игра. В Италии, допустим, вот почему там происходит все так, и они говорят, вот там, они забивают гол, в основном они уже обороняются. Скрывать оборону очень сложно, когда нет у тебя пространства. В Англии порой смотришь, там они выходят, там 3 в 3, там, или 3 в 2, в общем, открытый футбол, можно так сказать. Это зрителям нравится, да, конечно, это неправильно, и, ну, для, с точки зрения как тренера я рассуждаю, это неправильно, конечно. Но в Италии такого не было, и поэтому многие футболисты, когда приезжали в Италию, они с этим сталкивались, нужно привыкать к этому. А то, что, конечно, он не такой динамичный, много, в основном, судьи мешают, в Италии очень плохие судьи. Я бы очень сказал, ну, по сравнению с Англией, потому что в Англии дают борьбу, в Англии дают играть. При любом малейшем прикосновении футболиста в Италии судья сразу дает штрафное. В общем, судьи мешали играть в футбол. Они и по сей день мешают. Смотришь, итальянских судей, они, ну, сейчас немножко получше стали, а вот в то время там они очень мешали сильно. И, естественно, там нужно было перестраиваться. Перестраиваться футболисту, перестраиваться полностью на футбольном поле. И здесь, естественно, и мне тоже нужно было перестраиваться в любом случае, потому что, ну, совсем по-другому играли там. Во-первых, играли в другую систему, играли там, допустим, в Эвертоне 4-4-2 там играли там. То здесь мы начали играть там 3-4-3, к примеру. Ну, уже другие функции на футбольном поле и другие там требования.
В Раньери, да?
Не, в Раньери мы играли 4-4-1-1. А вот в Мализане мы играли 3-4-3, да. Вот здесь уже идет по-другому все. Нужно было, естественно, перестраиваться. Ну, дело в том, что мне хорошо удалось, что вот первую половинку, когда я пришел в Фиорентину, мне удалось вникнуть, перестроиться. Да, я еще как раз приехал после травмы, вот, и здесь у меня было время, мне дали, мне от меня, не, конечно, от меня там требовали, там, 8 миллионов там сразу, но мне, у меня было время, дали время, чтобы я, как бы, понимали, что приехал из Англии, там, русский, там, языка не знал. Вот тут-то и пригодился тот опыт, который с Жорж Калвом произошел. Когда мне там начали давать переводчика, то я, как бы, отказался от
него. На английском, да, вы общались?
Ну, я отказался, от да, потому что... Нет, отказался от итальянского переводчика. Потому что тот опыт, который был в Англии, я не хотел повторить, потому что, ну, все-таки в команде был Стефан Шварц у нас, он на английском свет, он разговаривал на английском, ну, итальянском. И через там 4-5 месяцев я уже на итальянском говорил, что уже ездил на телевидение, да, на ломаном итальянском, но я уже говорил, потому что я уже как бы извлек урок от английского периода моего, и для этого я сам сказал, что мне переводчик не нужен.
В Манчестере у вас был такой вот настоящий товарищ, партнер, капитан Марвел, мотивирующий, поддерживающий Брайан Робсон. В Фиорентине кто-то выполнял эту роль?
Ну, у нас было, я скажу...
У вас был Габриэль Батистута.
Габриэль Батистута, да, ну, действительно, ну, так сильно мне очень хорошо и Габриэль поддержит. Ну, я думаю, Стефан Шварц, потому что он швед, и мы по-английски разговариваем. Ну, Батистута — это капитан, это реальный капитан, такой, как и Брайан Робсон был в Манчестере, как Рой Кин после этого был в Манчестере, который, да, вот эти, они реальные, реальные, можно сказать, капитаны. Для
про Габриэля Батистута я помню историю, то ли когда даже в 98-м чемпионат мира смотрел, брали у него интервью и спрашивали, почему вы носите длинные волосы, он говорит, что так проще прятать свое лицо. Он вот в жизни, в быту, он закрытый человек был или вот...
Да не, ну в жизни он...
Как вы сказали, капитан.
В жизни он открытый, он как Марадона для Наполи, так и...
Ну уже тогда, да, превращался в легенду аргентинского футбола, уж точно.
Да, я же еще раз говорю.
Начало 2000-х.
Он очень простой, он очень... можно сказать, отзывчивый, очень доброжелательный. Естественно, ну, я думаю, что каждый сезон играть так стабильно и забивать и по 20 голов за сезон, это как минимум, а как максимум там 25, 27, 28.
Вот так. Как думаете, почему он вот центральную часть своей карьеры основную провел даже не в одном чемпионате, а я бы сказал в одном клубе? То есть все-таки на Фиорентину пришлись вот эти лучшие годы. А и в итоге он только чемпионом Италии, по-моему, стал только с Ромой, когда ушел из Фиорентины на несколько
сезонов.
Ну,
это уже, понимаете, что был такой президент Чикагори, он душу не чаял в Бати, вот, и, естественно, он его удерживал всеми путями, правильными, неправильными, всеми возможностями, чтобы Батистута остался во Флоренции. И когда пришел уже пик, что видя, что Флоренция никогда не выиграет Скудетто, то, естественно, Бати перешел в Рому и выиграл Скудетто свое. Вот. И здесь, ну, в любом случае, он остается идолом, остается легендой Флоренции, потому что там, ну, все любят, благодарят, помнят, он просто...
Шотландия, Глазго Рейнджерс, вам сразу там показали карту с районами, куда нельзя заходить, где базируются болельщики Селтика, и где болельщики Глазго Рейнджерс, куда можно ходить?
Ну, там карту не показывают, там все прекрасно понимают, и здесь ничего такого, просто ты в тот район просто напросто не заезжал, и все. Если заехал там, то надо рвать когти оттуда.
А болельщики Селтика уже в лицо узнавали, да? Что это,
ну, конечно,
что это то, футболист
Рейнджерс. То же самое, допустим, есть река, мост. С одной стороны это Селтик, там живет, здесь Рейнджерс, фанаты.
Как Будда и Пешт.
Да, да. И, естественно, мы ходили по своим, можно сказать, ну, конечно, центр, он не относился никому. В центре можно было встретить и Селтика, и Рейнджерс. Ну, поэтому, ну, а заезжать и в тот район, где Селтик, конечно, ну, не рекомендовали просто. Так, как и Белфаст, если заезжает английская машина, то считай, что у тебя машины нету.
Дик Адвокат, главный тренер Рейнджерс, каким он вам запомнился? У него очень странная система штрафов, не только в «Рейнджерс» была. Вот самый нелепый штраф от Дика Адвоката, можете вспомнить?
Самый нелепый штраф — это то, что у тебя носки были не того цвета, как у всей команды.
А он проверял? Он,
ну, у него были, да, такие, которые ходили там, проверяли.
Задирать штаны?
Нет, ну, естественно, мы, допустим, если жарко, мы приезжали в шортах, там, ну, какая разница, ты вышел в белых или в серых носках. Ну, он, ну, напоминал, как детский сад вот это вот. Или обязательно обедали на... На Айбрекс, на стадионе обед был обязательно. Без него приступить к трапезе нельзя. Без, как только пообедали, без его ведома, там, если все встать, должны все вместе встать и уйти. Хотя там еда была безобразная. Ну, все такие домашние, еда это домашняя. А когда ты на стадионе, в общем, ну, порой даже мы, я помню, даже там с итальянцами, ну, итальяшки, вы сами понимаете, это же культ еды, там, они порой даже ничего не ели, просто сидели, ждали, а потом сразу в ресторан ехали, там, итальянский, потому что, ну, такие детские глупости, которые...
Ну, акцент не на том просто.
Да, там, майки, винекс, винек или пол, тоже, если не винек, там специально писали, сегодня мы одеваем майки полу, ну, то есть, ты винек одел, все, тебе штраф, такой, ну, детский сад, можно
Наполеон,
сказать.
Да.
Детский сад, да.
В России
но
потом...
так и... Если там в Голландии говорили, Ван Гаал — это Наполеон, а Дик Адвокат — это маленький Наполеон. В общем, так, вот такое у них понятие было.
Вы потом с ним в России встречались, с адвокатом?
Да, как раз застали, он еще «Зенитом» был, а я в «Зените» он был, а я еще был игроком «Самары». Вот и мы так встретились, мимо на Петровском еще играли. Вот, встретились, да, так. Ну, пару словечками обменялись.
В гостях у «Около спорта»
Кончелскис!
Андрей Кончельскис.
Манчестер Сити, возвращение в Манчестер. Андрей через Телеграм спрашивает, что вы почувствовали, когда надели футболку «Ман Сити» после 5 лет в «Юнайтед», и чем вы руководствовались, соглашаясь на возвращение в другой клуб Манчестера?
Ну, меня, во-первых, попросил Джоэл Ройл, с которым я работал в «Эвертоне». Он был главным тренером Манчестер Сити, он меня попросил, ну как попросил, он сказал, ты не играешь в Рейнджерсе, я в Рейнджерсе не играл тогда при адвокате, я говорю, ну давай, смысл тебе там сидеть, давай мы тебя возьмем в аренду. Подумал я, и поэтому Джоэл Ройл я пошел, потому что я его знаю, и поэтому я пошел в аренду.
Вы не застали его конфликт с Ван Чоппи, знаменитый, когда Джоэл Ройл, по-моему, сам в биографии рассказывал, что Ван Чоппи его ударил, драка у них состоялась в раздевалке, Ван Чоппи начал первым?
Нет, я этого не застал, не знаю.
Это такая вообще вот... британская история драки в раздевалках, или вы примерно во всех чемпионатах с таким сталкивались, особенно после матчей неудачных?
Нет, я был свидетелем в такой перепалке, стычки Манчестер Юнайтед, Фергюсон там с Инцем, потом Фергюсон с Марк Хьюсом. Это было там, они там чуть ли там друг друга схватили там. За Фергюсон за пиджак, а Фергюсон за футболку. Пол Инца и так, с Хьюсом такая перепалка. Брайан Кит был как бы... разборонял их все время. Это было. Я это, да, был свидетелем. Я тогда, конечно, был шокирован. Но потом как будто ничего не было. В автобусе ехали... Когда мы ехали домой, он с ними сидел.
Даже не штрафовали их за это?
Карту. Ну, там была такая ситуация. Он там... Они... В общем, Хьюс... с Фергюсоном что-то повспылили, тот ему говорит, да, там, типа, пошел ты, блин, там, ну, факов там, ну, пошел там. А Фергюсон, что ты сказал? Он говорит, ну, там, опять повторил эту фразу, он говорит, все, одна неделя, тогда не по неделям платили, ну, сейчас тоже платят некоторые клубы. Одна неделя, там, штрафован на неделю, он ему говорит, да пошел ты, он говорит,
еще
да,
раз, он, две недели.
Он, да пошел ты, там, 3 недели. В общем, потом началась эта свара такая, и в оконцовке разборонили, в общем, выиграли игру. Вот, и, естественно, Фергюсон очень вспыльчивый, но он быстро отходчивый. Естественно, они потом сидели в автобусе, в карты играли, там, выпивали пиво, там, и вино. И, естественно, Фергюсон, ну, не оштрафовал его просто.
Саудовская Аравия и переход ваш в клуб Аль-Хиляль. Вы уехали, получается, зарабатывать деньги на Восток, знаете, еще до того, как это стало мейнстримом. Как вы додумались до такого?
Ну, сказать, чтобы зарабатывать...
Как вы открыли это направление?
Ну, зарабатывать, сказать так, я бы не сказал, но...
Ну, по сравнению с Манчестер, больше давали там?
Ну, да, конечно, но...
Не, ну, понятно, что годы прошли.
Просто там такая бы... Все так спонтанно получилось. Саутгемптоне я не имел игровой практики. Почему? Потому что Гордон Страхан не хотел у меня. Президент, он хотел, чтобы я был в команде, а Гордон Страхан не хотел.
Тут в итоге такая... 0 матчей, да?
Да, по две игры, что ли. Две игры, и, естественно, силы были, и Шандер Варга, мой агент, он там прожил в Саудовской Аравии 10 лет, как оказалось, и он говорит, говорит, давай, не хочешь ли ты поехать туда, поиграть там полгодика там, а там посмотрим, что получится. Ну, я как
такой
бы...
перевалочный пункт, да?
Да.
Ну, чтобы хотя бы играть.
И,
то есть,
да, я, это... ну, я приехал, и мы там сколько там... Мы сыграли, у меня застало где-то 12 игр, мы выиграли кубок, я еще успел гол забить, и кубок Саудовской Аравии выиграли.
Самое жуткое, такое страшное, с чем пришлось столкнуться в Саудовской Аравии?
Да не, ну, я думаю, что самое...
Странное, необычное.
Самое жуткое, это когда люди, когда эти, можно сказать, самоубийцы расстреливали людей, когда взрывали себя, подрывали в ресторанах, это самое жуткое. Это для
там рядом
человека.
Война была, да, как раз?
Ну, да, рядом они... Мы жили в компаунде, рядом компаунд с моим, где я жил, там его просто уничтожили эти боевики.
У нас 5 минут остается. Пройдемся по России. Вот давайте так, когда вы вернулись, первое, что сразу вот так контрастно по сравнению с этими топовыми европейскими чемпионатами, бросилось в глаза в российском чемпионате?
Первое, ну, поля, стадионы, вот, отношение к футболу.
Не было ощущения, что вы вот просто вернулись в начало своей карьеры, когда в 90-х все это там вот как...
Нет.
Динамо как было устроено, так в московском Динамо спустя 10 десятилетия все так же осталось.
Ну, ничего, вы знаете, что если говорить то о детстве там, то верну, конечно, небо и земля, потому что в Советском Союзе все-таки футбол очень был на высоком уровне, футбол любили. Болельщики приходили, приходили по 100 тысяч, по 70, по 80, поэтому, конечно, приехал и был удивлен тому, что, ну, как бы, не то, что удивлен, я же ездил за сборную, приезжал, я видел, как ходили на сборную, какое отношение, там, все-таки и по телевизору смотрел футбол, но... Люди были заняты другим. У них экономика в 90-е наша не такая же была сильная. Людям нужно было прокормить семью, найти работу, детей. И не каждый может себе позволить пойти купить билеты и пойти на футбол там, потому что ему нужно кормить семью. И здесь, конечно, проблема, то, что и на футбол, народ не ходил, и на футбол. Ну, такие болельщики, которые там всю жизнь болеют, они, естественно, ходили, но их мало. Вот. И поэтому здесь, конечно, разочарование.
А тут еще и тренер Гжебик в «Динамо», который не соответствовал.
Но это самый...
Я представляю, каково работать с Гжебиком после Раньери, Фергюсона и
Лобановского. Да, это самый, наверное, я не знаю, как он вообще в футбол попал, это же катастрофа, это беда, беда. Ну, «Динамо», хорошо, что они еще не вылетели. Вот это, я не знаю, но так они должны были давно вылететь.
Это для каждого сезона характерно, даже для нынешнего.
Ну, это пройденный этап, это просто, ну, действительно, ну, смотришь, удивляешься, что таких тренеров вообще подпускают к футболу.
Тренерство Носта, ну, вы там были в качестве, да,
генерального директора.
Дальше Торпедо ЗИЛ, Уфа, Волга, Юрмала, Солярис. Но если отмести вот Юрмалу, что вы еще поняли о русском футболе, о работе уже в качестве менеджера?
Тренера?
Ну, менеджера, тренера, да, функционера.
Ну, не, ну, функционер и функционер, когда я был, у нас, ну, в Носте было, все в порядке было, потому что... Я как понимаю, что есть тренер, есть функционер. Проблема в том, что у нас сейчас большая проблема в футболе, что у нас функционеры лезут в тренерскую работу. Это большая-большая проблема, и они считают и думают, что они все понимают, все знают в футболе, а на самом деле они просто ноль. И они мешают развитию футбола. Здесь это большая проблема. Они думают, они считают, что если у них есть деньги, они имеют право рассказывать тренеру, как тренировать. Ну, тогда возьми, пойди, свисток и тренируй команду. У меня же был такой эпизод в «Торпедо ЗИЛ», когда там Чернышов, президент, он там ходил, мне рассказывал, кого ставить, кого не ставить. Я его послал пару раз, да, и все, и сказал, ты занимайся своим делом, а я буду заниматься своим. Это большая проблема в нашем футболе.
Ну и через год «Торпедо ЗИЛ» не стало.
Дилетантов много, очень много у нас, к сожалению, дилетантов очень много в футболе. Поэтому мы Сейчас, в данный момент, находимся в сборе, скоро в Луфедо там можем попасть, если будем такими темпами продвигаться.
Давайте блицем три вопроса. Лобановский или Фергюсон?
Обои.
Добрый день. Сегодня поговорим о том, какие обои лучше выбрать для различных помещений.
Месси или Роналду?
Месси.
Сборная России или сборная Англии?
Сборная Англии.
Спасибо. Это Андрей Кончельскис.